Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш цикл «Евангельские притчи». В прошлый раз мы говорили о безумном богаче. Дмитрий Борисович, какой притче будет посвящена наша сегодняшняя беседа?
Сейчас я предлагаю разобрать две притчи, которые находятся в 16 главе Евангелия от Луки. Это притча о неправедном домоправителе и притча о богатом и Лазаре. Они очень тесно связаны по контексту, рассказаны были, можно сказать, в одно и то же время, в одной и той же ситуации, и у них общая тема. Это тема отношения к материальным ценностям и тема милосердия. И эта тема будет, мы продолжаем эту тему с прошлой нашей беседы, где мы поставили вот ее в притче о безумном богаче, которая говорит о том, что Бог человеку дает богатство, и этот богач, значит, прожил жизнь только для себя, и Бог в последний момент его жизни дает ему шанс спастись. И этот человек этот шанс проваливает. И Господь, ну, он говорит, какой он безумный человек. Вот что бывает с человеком, который копит богатство только для себя, не понимая, что оно на время вверено ему Богом. И вот сегодня мы будем разбирать притчу. Она считается одной из самых сложных притч вообще в Священном Писании. Это притча о неправедном домоправителе, где говорится о том, как же нужно относиться к богатству. Вот притча о безумном богаче, как не нужно относиться. А вот притча о неправедном домоправителе, как же нужно относиться к материальному богатству, согласно учению Христову. Прежде чем читать, давайте маленькое такое пояснение. Христос рассказывает эту притчу в присутствии своих учеников, собравшегося народа, и очень важно, там находятся книжники и фарисеи, и у них происходят разного рода диалоги. И вот Иисус рассказывает притчу, она состоит из двух частей. Это 16 глава, с 1 по 8 стих. Это, собственно, он описывает ситуацию, вот эту ситуацию с неправедным домоправителем, которую мы сейчас разберем. А потом с 8 по 13 стих говорится, он выводит из нее своего рода, это не толкование притчи, это, ну, как бы морали этой притчи, делает из нее некий вывод, очень интересный. И дальше следует реакция фарисеев. Фарисеи услышали эту притчу и начали смеяться. Ну что же, давайте читать. Итак, сначала история, которую рассказывает Иисус. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. О, знаю, что делать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. То есть было написано 100, он говорит: «Напиши 50. Другому говорит: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Такая история. На этом, собственно, история. Открывается ситуации некого, когда хозяин обнаруживает некие недостачи, когда хозяин обнаруживает мошенничество со стороны этого управителя, и заканчивается похвалой, очень странной похвалой в его адрес. Давайте сначала постараемся понять, о чем там вообще идет речь, а какая ситуация. Какая ситуация? Потому что сама ситуация тоже не совсем очевидна. Потому что не вполне понятна логика этого, значит, управителя. И самый важный вопрос, который здесь люди зачастую задают: а почему такая странная реакция господина, когда он узнает, что тот его обманывает, и похвалил, что догадливо поступил. Странная какая-то похвала.
Но он может оценивать и хвалить его ум, вне зависимости от обстоятельств, его изворотливость, так сказать.
Да, 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 да. И вот давайте теперь просто саму ситуацию, о которой говорит Христос, ну вот разберем, чтобы эти нюансы для нас были прояснены. Значит, о чем он здесь говорит? О том, что был некий вот хозяин какого-то большого имения, у него был, ну, управитель, это директор, менеджер, ну да, вот, который управляет всем этим его имением. И, получается, владельцу, хозяину стало известно, что тот делает какие-то дела, расточает его имение в своих интересах. И что он делает? Он принимает решение его уволить. Но перед тем, как увольнять, он его вызывает к себе, говорит ему, что вот мне это все известно, поэтому давай, предоставляй всю финансовую отчетность, передавай дела и показывай, что у тебя есть, значит, по факту, и таким образом уволю тебя. И дальше идет размышление. Смотрите, размышление этого мошенника. Он думает, что делать? Сейчас ведь уволят. Что делать буду потом? Кому я нужен с такой-то репутацией? Значит, идти на неквалифицированный труд. Ну, копать. Он говорит: не хочу. Не хочу этим заниматься. Просить. Ну, просить, стыжусь. Тут имеется в виду, конечно, не то, что идти на улицу и просить, да? Я думаю, что этот был достаточно обеспеченный человек, чтобы не идти и не просить. А имеется в виду вступать в какие-то отношения. То есть кого-то о чем-то просить, о каких-то одолжениях, и вступать в какие-то зависимые отношения от кого-то, да, что, ну, сделайте мне такую услугу, а это что ведь значит? Если ты кому-то, у кого-то об услуге попросил, то и тебя однажды об этой услуге попросят. И вот он говорит: стыжусь я в такие зависимые отношения вступать, и у него рождается блестящий план. Он берет и подделывает финансовую отчетность в пользу клиентов своего господина. То есть он с ними вступает в сговор.
Чтобы сами клиенты оказались от него в зависимой ситуации.
В каком-то отношении да. Потому что он говорит: услуга на услугу. То есть, смотрите, он говорит: я вам То есть, видимо, хозяйство-то большое, это, видимо, какой-то большой земледельческий, может быть, или фермерское хозяйство, где, куда поставляется пшеница, куда поставляется масло. Потом этот господин, видимо, что-то из этого делает или как-то перепродает там или еще что-то, да? Может быть, у него хлебопекарни очень большие и так далее. И он говорит, значит, по ведомостям, сколько ты должен? 100 мер масла. Это прям, понимаете, целый там состав этого масла. Он берет и у него все печати, все возможности, берет, подделывает, что там 50 мер масла. 100 мер пшеницы, пиши 80, да? Для чего? Он говорит, я вам, сделал выгодную такую вот услугу, прибыль ваша увеличится, а вы услугу, вы меня трудоустроите, поможете с трудоустройством. Или к себе возьмете работать, или кому-то порекомендуете, но это уже немножечко проще, они ему помогут. Причем, обратите внимание, какой умный человек, он не кладет все яйца в одну корзину, с двумя договаривается. С одним не срастется, так с другим выстрелит, понимаете? Умный человек. Ну что, чем закончилось? Все равно господину все стало известно, понимаете? Все стало ему известно, и вот она реакция. И я, Анна Дмитриевна, с вами полностью согласен. Действительно, господин похвалил. Причем, заметьте, что тут написано, похвалил не за его особую добродетель. Какая тут добродетель? Не, вообще, как вы думаете, чем притча-то закончилась, ситуация? Уволил он его или не уволил? Да, конечно, уволил, конечно. Но перед этим, видите как, вынес некую оценку за то, что догадливо поступил. То есть он оценил его ум, его такую изворотливость. Сказал, ах, мошенник, это же надо какой, так сказать, изворотливый у него ум. Оценил. И видите, тут даже пояснение. Потому что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Во как. Тут, кто такие сыны света? Это, например, люди верующие, которые следуют Божьим заповедям, да, Божьему пути. А сыны века сего – это люди, живущие мирскими ценностями, эгоистичные, которые живут своим интересом. Почему же они догадливее? Да просто, мне кажется, потому что они, вот, допустим, мошенник, почему у него такой изворотливый ум?
Потому что ему нужно постоянно тренировать этот ум, чтобы постоянно придумывать какие-то новые схемы, чтобы не быть схваченным и постоянно иметь прибыль от своих дел, если их можно так назвать. Да. И поэтому он постоянно тренирует свой мозг. Конечно, человек, который этим не занимается, он даже и подумать не может, как
конечно,
это все сделать.
Конечно. Это, знаете, вот это искусство и изворотливость, она формируется концентрацией и навыком. У простого человека у него просто таких мыслей-то не возникает, а уж не говоря об умении. А здесь человек постоянно вынашивает эти замыслы, совершенствуется, и у него ум становится крайне изворотливый. Это очень умные люди, но в своем роде. Вот такая вот история. А дальше идет вторая половина этого диалога, где Христос из этой вот любопытной истории о мошеннике, видите, тут мошенник, делает просто удивительный вывод. Христос говорит, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Знаете, я здесь поясню. Фактически Христос, вот он говорит, призывает-то к чему? Он призывает в каком-то отношении, в каком-то смысле, подражать этому мошеннику. Притча очень провокационна. В ней главным героем и примером для подражания является не положительный персонаж, как, например, милосердный самарянин. Хотя та притча тоже вообще, она тоже провокационна. Самарянин не очень хорошая личность.
Но она провокационная для людей того времени.
Да, да,
для
того
нас
времени,
не
да.
Возникает.
А вот здесь-то просто диссонанс. Очевидно, даже для нас возникает диссонанс. Потому что Христос нам говорит, вот этому мошеннику подражайте. Вот, поставим себе вопрос.
Но знаете, Дмитрий Борисович, что я думаю? Конечно, нам необычно, непривычно то, что в пример ставят мошенника, то, что мы можем поучиться чему-то у человека нечистого на руку, да?
Да.
Но с другой стороны, вот наша православная традиция, я думаю, многие с этим сталкивались. Например, с тем, что, если брать пример общину, кто-то приходит в храм, например, его зовут, например, на обед. Абсолютно бесплатно, его кормят там тремя блюдами, ему это приятно. В следующий раз он что-то может дать. Или, например, постоянно в храмах у нас висят объявления о том, что репетитор, например, по английскому, по математике православный своим в общине сделает скидку там по 200 рублей в час, а не какие-то другие суммы, которые обычно берет репетитор. Так. Человек посмотрит, воспользуется услугами, и потом уже это... Само собой, у совестливого человека возникает желание, может быть, не конкретно этому репетитору как-то помочь, а какому-то другому человеку, чем-то другим, у которого есть нужда, а этот может что-то дать. Мне кажется, это многие люди, находящиеся внутри православной общины нашей, замечали подобную такую схему.
Не, ну здесь вы говорите о схеме благодарности. Но здесь-то Христос... приводит в пример ситуацию, где ни о какой благодарности даже не идет речь. И вот, чтобы понять смысл такого странного призыва, то есть он говорит, подражайте мошеннику, который как раз никогда ему делают добро, значит, отвечает добром, а который обворовывает своего господина ради своих корыстных интересов. Знаете, я сразу тут поясню, Анна Дмитриевна, многие толкователи, ну, многие даже современные комментаторы, их просто, ну, немножко смущает вот этот, ну, как бы провокационность этой притчи, и они пытаются как-то сгладить остроту ее, что именно мошенник является, такой прожженный мошенник является примером здесь. И они пытаются найти какой-то позитивный смысл в действиях этого неправедного домоправителя, что вот он якобы проявлял какое-то милосердие кому-то. Ничего подобного. Это как раз вот попытаться так истолковать притчу, это убить ее смысл. Смысл очень прямой. Это прожженный, вообще, так сказать, циник и мошенник. Почему же Христос его ставит в пример? Почитаем. Он говорит, и я говорю вам, делайте так же. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона – это богатство. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Смотрите, какая интересная вещь. Вот когда первый раз читаешь этот текст, да даже, наверное, и не первый, и десятый, вот просто у многих людей возникает вообще полное непонимание. Вообще, о чем здесь идет речь? Что такое верный в малом, неверен и во многом? Что такое малое, что такое многое? Что такое... Неправедное богатство и истинное богатство, чужое ваше. И почему говорится дальше о служении двум господам, Богу и Мамоне? Вот тут совершенно как-то путаница какая-то возникает. Но концовка притчи, она сразу указывает нам, о чем на самом деле говорит Христос. Видите, как фарисеи-то поняли прекрасно смысл притчи. Они находились в этой культуре, они все сразу поняли. Они были сребролюбивы. Да, и вывод-то притчи – не можете служить Богу и богатству. То есть притча идет об отношении к богатству. И фарисеи, которые были сребролюбивы, богатству привязаны, услышав эту притчу, начали смеяться. То есть очевидно, что речь идет о богатстве. И, конечно, мы об этом уже много раз говорили. За словами этой притчи стоит вот целая такая философия библейская, да? Отношение к материальным ценностям, отношение к богатству. Потому что вот в Священном Писании понимается так, что источником вот богатства, если оно праведно нажито, является Бог. И человек есть временный управитель, и он с ним непременно расстанется, но перед Богом даст ответ, как он им распоряжался, для Божьих ли целей, для того, чтобы улучшить мир или нет. И если он все использовал только для себя, то Бог ему Царства Небесного не даст. Так вот, смотрите, Христос здесь говорит, верный в малом во многом верен, неверный в малом неверен и во многом. Малое – это вот это земное богатство, которым Бог наделяет человека, а великое – это Царство Небесное. Дальше, неправедное богатство. Вот тут тоже многих сбивает, почему говорится, что за неправедное богатство. Это просто идиома. Это просто устойчивое выражение, которым евреи в древности обозначали просто богатство. То есть неправедное богатство – это просто деньги, и все, даже праведно заработанное. Ну, знаете, вот мы же тоже так говорим, презренный металл. То есть вот есть деньги, а есть истинное богатство – это Царство Небесное. Дальше, чужое – свое. Чужое – это вот эти богатства земные, почему они чужие? Да потому что мне они не свои, они Божьи. А единственное, что свое имеет человек, это Царство Небесное. Так вот, в чем же выражается верность Богу, когда Бог дает тебе на время вот эти земные богатства? В чем же выражается служение Ему и верность Ему? Вот Христос говорит, в том, что ты это богатство используешь ради целей Господа, проявляя милосердие. И примером здесь Христос, вот такого милосердия, Спаситель приводит вот этого мошенника. И он, смотрите, какой удивительный пример. Смотрите как. То, что делал мошенник, это вообще не милосердие. Он обворовывал своего хозяина в легкую для того, чтобы получить от своих новых друзей какую-то услугу в ответ. То есть он брал хозяйское богатство и расточал его с легкостью, потому что оно не его. Так вот Христос говорит, вот ты делай так же, только со своим земным богатством. Потому что то богатство твое земное, оно на самом деле не твое, оно Божье. И ты, как этот мошенник, с таким же легким сердцем расточай это Божье. Вот. Приобретай себе друзей богатством неправедным. Вот. В пользу ближнего. Расточай. Почему? Потому что Бог на тебя в обиде-то не будет. Потому что когда ты обнищаешь, то есть умрешь, уйдешь из этого мира, вот это твое милосердие станет причиной того, что тебе будут даны вечные обители. Друзья твои примут тебя в вечные обители. Понимаете, какая вещь?
Это совершенно другой смысл открывает и совершенно с другого ракурса заставляет посмотреть.
Конечно. И здесь, понимаете, этот мошенник, то есть эта притча никоим образом не призывает кого-то обманывать, кого-то мошенничать и так далее. Смысл притчи в том, что совершай это милосердие с легким сердцем, делай это так же легко и не жалея, как этот мошенник расточал хозяйское имение. Потому что, когда ты уделяешь ближнему с чистым сердцем из своего, ты на самом деле Божье расточаешь. И это твое милосердие, во-первых, оно послужит причиной твоего спасения. Дальше он говорит, если, говорит Христос, ты в этом малом Богу послужить не сможешь, не разберешься в отношении к деньгам в этой жизни, как ты получишь истинное, вечное богатство? И дальше он говорит, тебе непременно придется сделать выбор. Не можешь ты служить Богу и служить Мамоне. Либо одному господину будешь, одного господина будешь слушать, другого господина будешь игнорировать. Если служишь Мамоне, значит, заповедь Божью непременно переступишь. Таким образом, эта притча говорит: с легким сердцем проявляй милосердие, не жалей. Проявил милосердие и не жалей, и расточай это Божье с легким сердцем. И, конечно, фарисеи, которые были сребролюбивы, циничны, они начинают смеяться, что ты нам мораль читаешь. Но притча, конечно, она такая вот удивительная. Она человека освобождает, открывает его сердце для щедрости и для милосердия. В следующий раз мы поговорим уже про следующую притчу, которая говорит о том, что будет с человеком, который милосердия не проявляет.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.
Спаситель з неба прийшов, пастухи приходять поклонитись, на младенця подивитись, а зі сходу триславні і царі свої дари йому несуть. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру злагоди спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, все своє життя. Богу нашому хвалу віддаймо, Троїцю святою прославляймо, радісну новину звикуємо, всім розкажем день Різдва. Молимось до Пресвятої Діви, щоб вона усіх нас захистила, і своїми сильними молитвами Царство Боже всіх нас привела. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, згоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, все своє життя. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, згоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословіння, все своє життя.